Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Трансляция идет в Ютьюбе. Вот я открыл тут чатик. У нас много людей смотрят. Спасибо, что с нами. Подписывайтесь, пишите комментарии. Ну и разного рода сообщения приходят в чат. И вот, собственно, Игорь Ивановский, Алексей Тимофеев в студии. Да, всем еще раз здравствуйте. Игорь, привет.
Привет.
И вот здесь, мне кажется, важно подчеркнуть. Понятно, что находятся люди, которые говорят: нет войне. Ну, это же понятно. А кто за войну?
Никто не хочет войны.
Совершенно верно.
И мы об этом не раз говорили.
И самое главное в этом тезисе, мне кажется, быть последовательным. Но просто и честным самим перед собой. Вот почему те люди, которые сейчас говорят антивоенные лозунги, молчали, да, когда обстреливали, например, Донбасс? Это я лично, так сказать, не хочу ни оправдывать, ни защищать и так далее. Наша задача с тобой доносить информацию, освещать события. Но и ставить вопросы. Вот эти люди, они почему молчали, когда бомбили Донбасс? Почему молчали, когда поставляли оружие на Украину? А когда началась военная спецоперация, все заговорили: нет войне. Но я, так сказать, я тоже против любых военных действий. Был тогда и остаюсь сейчас. Мне кажется, в этом вопросе последовательность очень важна, и нам всем необходимо помнить об этом, да, быть честным самим перед собой последовательно. Да, ну и переходим к экономическим последствиям, к экономическим событиям сегодняшнего дня. Здесь тоже масса поводов для обсуждения.
Ценные бумаги российских компаний упали в цене на лондонской фондовой бирже. Сильнее всего падение сказалось на депозитарных расписках Сбербанка и TCS Group Holding. Это материнская компания банка Тинькофф. А бумаги подешевели на 77,65%. На 77% подешевели,
да,
бумаги.
77 Сбербанк, 65 Тинькофф. Да.
Да, расписки других российских компаний подешевели на десятки процентов.
Да, но там все самые крупные российские компании, предприятия и так далее. Что касается бирж, индекс Мосбиржи в ходе торгов опустился ниже 1700 пунктов впервые с февраля 2017 года. Долларовый индекс РТС опустился ниже 700 пунктов впервые с февраля 2016 года. Ну и на этом фоне регулятор Банк России, Центробанк, объявляет об очередных мерах по стабилизации ситуации на финансовом рынке. Регулятор начнет проводить валютные интервенции. То есть, собственно, для того, чтобы не создавать дефицит валюты, впрыскивать, как сказать, да, в экономику денежные средства иностранных стран. Расширяет ломбардный список и намерен предоставить банкам дополнительную ликвидность. Что еще? Курс доллара демонстрирует то, что называется волатильностью, да, но вот сегодня обновлял исторический максимум и достигал почти 90 рублей, позднее остановился на уровне 84 рубля, курс евро поднимался почти до 100 рублей за единицу европейской валюты. Вот тут приходит сообщение о том, что курс рубля начал потихоньку отыгрывать, частично восстановил утренние потери, но, собственно, это первые результаты тех действий, которые предпринимает регулятор Центробанк.
Санкции против РФ. Падение рынков акций, да, то есть будет иметь последствия, конечно, для многих. Но вот опять же индекс Мосбиржи частично отыгрывает потери и вернулся выше 2000 пунктов. Падение замедлилось до 33,5%. Таковы данные торгов, насколько мне известно.
Что касается санкций. Зеленский провел переговоры с лидерами США, Германии, Польши, Великобритании и ЕС. В Твиттере своем президент Украины писал: немедленные санкции, оборонная и финансовая поддержка Украины, закрытие воздушного пространства, мы должны принудить Россию к миру. Тем временем Соединенные Штаты Америки. Россия выбрала военный вариант развития событий в отношении Украины, и Россия будет нести ответственность за последствия этих действий, говорит Байден. Уже объявил, что распорядился о введении санкций в отношении компании-оператора «Северного потока-2». А Минфин, ну это же тоже процедурная история, да, должна проходить этапы. Минфин США распорядился завершить ко 2 марта, все операции с Nord Stream 2 АГ. Ну и на этом фоне цена газа в Европе вновь взлетела до $1400 за кубический
уже 1400 метр. Долларов, да?
Да.
Я вот просто новость еще одну в тему вижу о том, что крупный российский бизнес, в частности из IT-сектора, в четверг примет участие в совещании в Кремле. Вот, это сказал один из осведомленных источников. Встреча начнется около 16 часов, ну и вот, соответственно, там будут решаться, видимо, актуальные вопросы российского бизнеса.
Да, ну и отбор газа «Газпрома» европейскими потребителями резко возрос на фоне роста цен. Все начали в большей степени закупать российский газ, потому что совсем непонятно, что будет дальше. В Германии, в ФРГ, сегодня министр экономики заявлял, что страна намерена отказаться от российского газа и угля. Ну, посмотрим, насколько это там такие заявления или будут иметь практические шаги. Еще...
Вот про Германию. Да. Можно я добавлю про Германию и про санкции? Глава МИД ФРГ Аналена Бербок заявила, что санкции против России и падение рынков акций на фоне российской военной операции в отношении Украины будут иметь последствия и для самой Германии. Но Берлин все равно будет принимать ответные меры в защиту существующего порядка в Европе. Если этого не делать, то цена станет выше. Вот об этом заявила глава МИД ФРГ Аналена Бербок.
Ну, в общем, так подытоживая, и Германия, и Евросоюз, Брюссель, и Соединенные Штаты Америки, и Великобритания анонсируют самые жесткие санкции. Вот прям так и говорят. Мы, в общем, ведем такие санкции,
каких
которых...
Свет не видывал,
каких
да.
свет
ну, вот
не видывал.
Какими
да,
они пугали верно. Нас да. долгое время. Вот, видимо, да. они это собираются все ввести.
Да, но с нами на связи директор по стратегии инвестиционной компании «Финам», кандидат экономических наук Ярослав Кабаков. Ярослав, здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Но вы боитесь санкций, которых свет не видывал?
В смысле, каком боитесь? Ну, я считаю, что последствия после введения санкций для финансовой системы будут достаточно существенными. Это первое. Для крупного бизнеса также могут наступить не очень позитивные моменты. Ну и итоги темпов экономического роста России по 2022 году вполне можно уже пересматривать. Так что я бы не говорил бы о том, что здесь стоит чего-то бояться или не бояться. Просто-напросто надо понимать, что как бы мы тут не храбрились, но в любом случае определенные последствия для экономики точно будут и для физических лиц в том числе.
Ну, вот, Ярослав, да. да, вот как раз интересно, последствия для бизнеса и для физических лиц, в чем они будут заключаться? То есть это что, это рост цен на продукты, условно говоря, или что-то еще? Вот как люди почувствуют эти последствия?
Ну, в любом случае, конечно, если мы говорим с вами про рост цен, он весьма вероятно состоится. В связи с чем? В связи с тем, что мы сейчас наблюдаем ослабление рубля, то есть экспортируемые, импортируемые товары у нас, соответственно, подрастут в цене. Это первый момент. Второй момент – будут нарушены цепочки поставок. Мы наблюдаем уже сейчас там задержки по поставкам продукции в Россию через границу Белоруссии и так далее. Это тоже достаточно, так скажем, важный момент. И, конечно же, инфляционное давление весьма вероятно подрастет. Все будет зависеть, опять же, от дальнейших шагов, от дальнейшего урегулирования данной ситуации.
Или наоборот, как бы, да, эскалации да, ситуации
дальнейшей. Или дальнейшей эскалации, да. Здесь стоит учитывать, что у России, конечно же, есть энергоресурсы, которыми она экспортирует, с одной стороны, с другой стороны, у нас достаточно большая линейка импортируемых товаров. Мы в этом отношении также находимся в зависимом положении от стран Запада, от Европы, от Азии в том числе. И, конечно же, это во многом может привести, если эскалация будет нагнетаться. Если ситуация не будет разрешена в краткосрочном периоде, мы можем увидеть достаточно сильные последствия для физических лиц. Это первый момент. Для крупного бизнеса, ну, здесь, опять же, очень сложно оценивать ситуацию, исходя из текущего положения, да, мы, конечно, можем здесь рассуждать по поводу вводимых, невводимых санкций и так далее. Но отмечу, что, конечно же, ситуация с сокращением потребления российских энергоресурсов странами Европы, это был достаточно устойчивый курс, который был еще и до текущего конфликта.
Но поэтому... это же вектор, так сказать. Но мы же видим, что так и не смогли. И, насколько я понимаю, нет возможности для того, чтобы полностью заместить российский газ у Европы. Ну, просто нет возможности. СПГ дорого там. И никто СПГ... То есть Азия все равно будет покупать СПГ тогда по завышенной цене. Но не хватит СПГ. Катарский газ, ну, сложно доставить там. Американцы тоже мы видим, что даже во время кризиса все равно поставляли там туда в азиатский этот регион. А готов ли это? Точнее, есть ли возможности у Европы отказаться от российской, от российских энергопоставок?
В моменте нет, конечно. В моменте не присутствует, но если брать перспективу от 3 до 5 лет, то замещение российского газа вполне может быть успешно реализовано с использованием газа США. Почему? Потому что США достаточно быстро наращивают добычу газа, поставки. Ну и здесь тоже надо понимать, ситуация на энергорынке, она очень динамичная. Да? То есть когда, предположим, США наращивали сланцевую добычу у себя, и в том числе в какой-то степени обеспечивали себя частью нефтяной добычи, то та же самая Испания потихоньку начинала коптить американским углем. То есть вопрос, опять же, замещения, он достаточно такой интересный. То есть где-то может происходить увеличение объемов добычи. То есть если США, предположим, начнет увеличивать добычу у себя, это в какой-то степени будет вымещать часть энергоресурсов в других местах. Поэтому энергорынок, он не такой однозначный, что вот Россия перестанет закупать Европа российский газ, и вот ей точно нужен будет газ. Нет, Европа целенаправленно двигается по развитию и альтернативных источников энергии, возобновляемых источников.
Да, я вот еще вспомнил новость, которая недавно совсем была в информационных агентствах, о том, что Евросоюз являлся крупнейшим потребителем продуктов питания из России. То есть мы продуктов питания в Европу поставили больше, чем в Китай. То есть Китай стал на втором месте. Да, там и пшеница, там и крабы, и так далее, и так далее, и так далее. А вот здесь-то как? То есть санкции санкциями, а экономика экономикой все-таки...
Ну, поставки пшеницы – это отдельный вопрос, да, то есть здесь надо, опять же, учитывать определенные взаимосвязи и так далее. Но, конечно, да, мы поставляем, экспортируем пшеницу и вполне востребованный, конечно же, продукт на международных рынках. Вот. Учитывая, опять же, текущий рост цен на soft commodities, наверняка мы найдем рынки сбыта нашей продукции в этом отношении.
Смотрите, но тоже о самых таких неприятных, возможных. Понятно, что наши сейчас с вами разговоры носят гипотетический такой умозрительный характер, потому что конкретики пока нет. Пообещали самые мощные санкции. Вот мы с вами должны типа гадать там, а что, в чем они будут выражаться. Но вот если прямо говорить, там, отключение от SWIFT, например, и запрет на валютные операции. Велика ли вероятность, потому что Рейтер вот пишет, что вероятность того, что Евросоюз в настоящий момент отключит Россию от SWIFT, крайне малый. И в США пока тоже не знают, войдет ли отключение России от SWIFT в новый пакет санкций. Велика ли вероятность вот этой меры и силен ли эффект от этой меры возможный?
Что будет, если отключат?
Ну, смотрите, если страны Запада не знают, то уж я точно не знаю. Но могу сказать следующее. Здесь двоякая проблема. Первая проблема, если будет отключение России от SWIFT, очень сильный удар это нанесет по Европе. Почему? Потому что у нас, конечно же, товарооборот достаточно большой со странами Европы, и как рассчитываться Европе за российский газ, нефть и так далее, тоже будет достаточно актуальная проблемка не только для российской экономики. Поэтому здесь, наверное, все-таки пойдут по тому сценарию, который вот совсем недавно был озвучен. То есть санкции будут проводиться против конкретных банков. То есть мы ожидаем, что санкции будут в первую очередь против банков, ну, не буду опять же здесь нагнетать истерию, да, но против банков с госучастием. Против банков с госучастием, это первое. Вполне вероятно, что банки с госучастием будут использовать, так скажем, возможности других банков, которые не попадут под санкции, но отключение именно от SWIFT маловероятно. Да, почему? Потому что это может привести к достаточно сильной истерии на финансовых рынках. Это первый момент. А второй момент – это, конечно же, популизм. Популизм, который сейчас очень сильно распространен, и даже если бы мы говорили о каких-то санкциях против России, вот этот популизм может привести к тому, что будут давить на политиков, будут, соответственно, пользоваться текущей ситуацией, чтобы продавить вот это отключение. Поэтому здесь очень сложно сейчас прогнозировать. Мы видели всего лишь пару дней назад, когда Байден вводил, там, озвучивал первый пакет вот этот санкций против Веба. Да, и в том числе Джонсон, да, который озвучивал и в Европе, общественность, вот эта истерия, которая была доведена до максимума, она, соответственно, общественное мнение было в пользу того, что вводимые санкции недостаточны. И вот здесь очень важно понимать, опять же, насколько на поводу общественного мнения пойдут те или иные лиц, которые будут предпринимать,
да,
действия.
Леш, я просто про санкции – это одна сторона вопроса, одна часть вопроса. А любая военная операция, как мы понимаем, тоже требует немалых финансовых вливаний, да, и со стороны российского бюджета. Мы разговаривали в эфире «Радио Спутник» с депутатом Госдумы, и он говорил, что по его представлениям, насколько он понимает, речь идет о 2% бюджета, которое придется вот вложить в Донецк, Луганск, восстановление и так далее, и так далее, и так далее. Вот в связи с этим здесь вопрос, бюджет-то выдержит, хватит ли той кубышки, которую мы накопили? Да, бюджет был профицитным, да, мы откладывали, но вопросы тоже здесь лично у меня возникают.
Выдержит ли бюджет, опять же, насколько длительная будет ситуация, связанная вот с операции на Донбассе. То есть насколько длительно вся эта история будет реализовываться. Если мы говорим о каких-то точечных ударах и, соответственно, дальнейшее там расширение в рамках Донецкой, Луганской области там, и так далее, и тому подобное, и окончание всей этой истории, то вполне можно предположить, что вся ситуация может достаточно быстро, так скажем, стабилизироваться. Вот. Да, если мы говорим о какой-то продолжительной истории в рамках там, военных действий с участием, ну, то есть привлечения массированных каких-то воинских подразделений там, и так далее и тому подобное, то здесь очень сложно предполагать, когда это все может закончиться. Чем быстрее это закончится, тем, соответственно, будет легче для бюджета. Даже несмотря даже там, на отказ Европы от покупки части наших энергоносителей, ну, будем, соответственно, продавать это все в Азию с определенной схемой, скидкой и так далее и тому подобное.
Ну вот уже сегодня будут эти санкции. Повторюсь, пока непонятен масштаб, непонятные отрасли, в отношении которых и компании, в отношении которых будут введены ограничительные меры. Но вот поступают сообщения от политиков европейских. Марк Рютте, нидерландский премьер-министр, заявил, что ЕС должен вести максимально жесткие санкции. Они будут нацелены на Путина и его правительство, а не на Россию. Нам придется сильно ударить по нему, говорит Рютте. Шольц говорит, что Запад подготовил санкции в отношении... Канцлер Германии. Запад тщательно подготовил санкции в отношении России, примет решение уже в четверг. У меня, знаете, какой еще вопрос? Слушайте, а стоит ли ждать антисанкции? Мы же помним, что во время 2014 года, да, когда вот такие полномасштабные ограничительные меры в отношении России вводились, Россия, так сказать, вела тоже свои санкции. Сейчас можно ждать чего-то подобного?
Ну, смотрите, если говорить про антисанкции, можно, конечно, рассуждать вот с точки зрения «вы ввели там нам санкции, мы ввели вам санкции» и так далее. Но антисанкции были направлены против, ну, то есть по части поставляемой продукции, то есть фактически против импорта, который приходил в Россию. На фоне этого также шла достаточно активная накачка субсидирования сельского хозяйства. Говорить о решении каких-то проблем в этом, ну, в этой ситуации на текущем моменте, ну, наверное, нецелесообразно. Можно предположить введение тех или иных санкций, может быть, там, не знаю, вот сейчас ведут санкции против президента России, а мы ведем санкции против президента США. И, наверное, все будут в той или иной степени удовлетворены. Но если говорить про товарные потоки, которые у нас идут, то фактически сложно сейчас предположить, чтобы какие-то товарные потоки, от которых нам бы стоило отказаться, заставили нас там, ну, то есть что-то мы бы здесь предпринимали. Не, ну,
мы же с вами слышали наверняка, да, я слышал, думаю, что и вы, а мы отключим газ. То есть не санкции в отношении России могут заключаться в том, что они перестанут покупать газ, а вот антисанкции со стороны России в отношении Европы, а мы перестанем вам продавать.
Ну, вы знаете, все-таки наше правительство отличается определенным прагматизмом. Явно мы не пойдем на поводу отключения газа. Вот. И я думаю, что продажи в этом сегменте у нас будут оставаться. Другой вопрос, конечно же, если вдруг произойдет резкий отказ, там, не знаю, вот, не будут покупать у России газ или энергопоставки, там, нефть не будут покупать, мы, наверное, можем сделать в этом отношении, как говорится, правильные действия с точки зрения отказа. Но я, опять же, глубоко сомневаюсь, что мы пойдем на поводу таких действий.
Угу. А еще вопрос такой, обывательский. Потолок есть у цены за доллар и за евро?
Конечно, есть. Конечно, есть. В любом случае мы сейчас наблюдаем некоторые, так скажем, целенаправленные действия со стороны Центрального банка. Ситуация в корне отличается и от 2014 года, и уж тем более от 2008 года. Поэтому я бы здесь не спешил бы с далеко идущими выводами о динамике рубля на ближайшей перспективе. Почему? Потому что, как мне кажется, и это видно из текущих торгов, Центральный банк сумел очень сильно усилить свои позиции на валютном рынке, сконсолидировать позиции с ведущими импортерами, экспортерами в том числе. Ну, то есть крупные операторы, которые покупают валюту на бирже и которые могут, так скажем, создавать очень сильные движения, ну, я бы говорил бы о том, что здесь уже давно есть некая консолидированная позиция. То есть если у нас есть экспортеры нефтепродуктов, ну, мы помним тот же самый 2014 год, да, когда были огромнейшие, ну, то есть у компании есть долги, валютные долги, и для погашения этих долгов необходима валюта, и тому подобное. И это, конечно же, приводит к резким движениям на рынках. Плюс ко всему валютная выручка экспортеров, опять же, может влиять на динамику. И в этом отношении я бы говорил о том, что Центральный банк сделал большую работу. Мы наблюдаем, что вот таких крупных объемов все-таки не выходит. И те же самые банки закупали валюту на протяжении последнего периода, запасались кэшем в ожидании тех или иных санкций, которые могут прийти, ограничений по корсчетам там, и взаимодействию с контрагентами.
Да, спасибо, спасибо. Благодарим вас за комментарии. Директор по стратегии инвестиционной компании «Финам», кандидат экономических наук Ярослав Кабаков был с нами на прямой связи. Но мы, собственно, так, да, понятно, что ситуация в динамике, много неизвестных.
Я хотел добавить, что как раз эксперты сейчас не советуют делать резких телодвижений именно на валютном рынке. Не нужно бежать в обменник, запасаться долларами и евро, а нужно дождаться стабилизации ситуации, она стабилизируется.
Игорь Ивановский, Алексей Тимофеев в студии.